С Божьей помощью мы начинаем, попытаемся дать ряд уроков, связанных с заповедью трубления в шофар, заповедь, которую мы должны осуществлять в два дня Рош-ха-Шона, которые у нас предстоят перед Аташем. Значит, наши уроки коснутся нескольких аспектов, которые важно осветить. Прежде всего, аспект, скажем так, в чем смысл самой этой заповеди. Так, почему Всевышний нам ее дал, что она призвана нас пробудить. Второй момент, который мы должны усвоить, это, как бы, собственно говоря, как ее конкретно нужно выполнять. Как с точки зрения тех, которые слушают шофар, так же с точки зрения того, кто трубит. Затем, с Божьей помощью, мы постараемся ознакомить наших слушателей и зрителей с самой заповедью трубления в шофар. Это касается уже, прежде всего, людей, которые будут трубить. Так, все законы, которые с этим связаны, вкратце, конечно, безусловно, потому что там законов много, их нужно изучать подробно и серьезно, вот, но поскольку нужно хотя бы немножко ознакомиться с ними, чтобы знать элементарные базисные вещи, которые связаны с этой мицвой, то поэтому мы постараемся с Божьей помощью их рассказать. Значит, мицва, в этой мицве будет указана теоретическая часть. Что такое трубление, какие виды трубления есть, какая долгота трубления должна быть. В том числе мы постараемся с Божьей помощью продемонстрировать вам, как это делают опытные люди, которые трубят в шофар в Рош-ха-Шона. Раб Авраам Куперман согласился продемонстрировать это. Вслед за этим мы покажем, также продемонстрируем и постараемся дать урок, связанные с ошибками, которые бывают при трублении. Вот. И также их с Божьей помощью постараемся продемонстрировать. Вот как бы такая у нас серия уроков, которые с Божьей помощью надеемся, что нам Всевышний достоит это дать. Начнем первую часть этой темы. Это само по себе идея. Какая идея в этой заповеди, которую Всевышний нам дал? Собственно говоря, какая идея? Да, Мария Врушшона, она говорит такую фразу. Она говорит, что Всевышний сказал трубить, поэтому трубим, да. Сказал трубить, трубим. Но, безусловно, когда человек понимает идею, да, знает смысл, который в ней есть, присутствует, то он совсем по-другому ее воспринимает. Он воспринимает ее гораздо более, ближе к сердцу, так, с трепетом, да, как лично, у него вырабатывается личное отношение. Вот, есть Рабейну Йойна, который говорит Шарайчува, что есть гмара, которая говорит о том, что за повелительные заповеди так не наказывают, в принципе, потому что как бы, повелительная заповедь у нас связана с тем, что человеку дается награда за нее, как бы награда сама по себе должна человека как бы, подвинуть на выполнение. Вот. Но в моменты гнева Творца даже за такого вида заповеди наказывают, повелительные. Так, в то время как обычное время, только за запретительные заповеди наказывают. В принципе, наказывается судом, который есть на земле здесь. Не имеется в будущем мире. В будущем мире, как бы там уже другой, в мире истины, там уже другой подсчет, имеется здесь, на земле. Вот. Но во время гнева Творца, то есть когда Всевышний это гневается на мир, не про нас сказано, вот он наказывает в том числе заповедительные заповеди. И объясняет Рабейну Йойна Шарайчува, что за что наказывают, собственно говоря. За то, что человек не задумывался, насколько прекрасна там эта заповедь, которую Всевышний ему дал. Да, естественно, у него есть возможность об этом подумать. Есть заповедь, которую нам трудно знать, их смысл. Вот. Но есть заповедь, которую, да, нам вполне понятно, нам их объяснили, по крайней мере, это какой-то их это из начальной части. Так, нам объяснили их, поэтому важно, если не познакомиться. Тогда человек действительно всей душой старается их выполнить. Так вот, есть в книге Дера Хашем, да, великого мыслителя, мудреца Рамойши Хаим Луцата, Зихрон Раха, он пишет, как бы описывает различные заповеди вкратце, но очень точно, очень четко и понятно. Вот, и базируясь на его книге, мы попытаемся сказать несколько слов по этому поводу. То есть заповедь Трубление, она происходит в таком контексте. Как это происходит? Значит, день Рош ха-Шана, несмотря на то, что это Йом-Тов, но это прежде всего день, когда весь мир Всевышний судит. Весь мир Всевышний судит. Соответственно, это грозный день, потому что решается, какова будет судьба каждого существующего на Земле, существа не только на Земле, в принципе, во всех мирах, так, в будущем году, какая судьба у него будет. Так. Так, кому-то жить, кому-то умирать. Вот, и в этот грозный день обвинитель, то есть тот самый, который Всевышний назначил, то, чтобы он подсчитывал грехи людей и излагал их Творцу, так, что как люди себя ведут. Вот обвинитель в этот день, он работает очень активно работает, и степень суда, она невероятно подробна, так, настолько, что наши мудрецы говорят о том, что мы просто вообразить не можем себе, насколько это подробно происходит. Вот. И что нас может спасти, собственно говоря, в такой день от строгого суда? От строгого суда. Так вот, Всевышний говорит нам, что прежде всего в день Рош ха-Шана наша задача – это воцарить царя, нашего царя, царя всех царей, в этот грозный день над всем миром. Почему? Потому что этот день был создан мир. То есть как бы мир создавался еще, начиная с месяца Илуля, последний день месяца Илуля. И в сам день Рош ха-Шана был создан человек, который является венцом творения. Вот, и ради него, в принципе, создавался весь мир. Ради него создавался весь мир. Вот, поэтому, так же, как это было в тот самый момент, это день, когда Всевышний создал и закончил создавать все творение, говорит Мидраш о том, что Всевышний посмотрел, как сказано в главе Берешит, что «ине тов мёд», да, что Всевышнему понравилось, очень понравилось то, как он создал. И говорит про это Мидраш о том, что Всевышний говорит о том, что своему миру, мой мир, имеется в виду все миры, которые он создал. Да будет желанно мне, чтобы ты был так же приятен мне, как в тот момент, когда я тебя создал. То есть в тот день создания мира, день Рош ха-Шаны, так у Всевышнего появилось желание, чтобы мир был. И наша задача, потому что все власть Творца и царство Творца проявляется в мире через еврейский народ, и только через еврейский народ, так поклялся Творец. Вот, об этом говорит как раз эта книга Бейт Леви, мудрец, автор книги Бейт Леви. Он говорит об этом, о том, что Всевышний поклялся, что слава Творца будет только проявлена через еврейский народ. Так вот, каждый год от еврейского народа зависит прежде всего о том, что мы воцарили нашего царя в этом году над всем миром. Для чего? Потому что когда мы говорим, что все наше желание – это чтобы ты был царем на земле, чтобы твое желание в этом мире было исполнено, соответственно, тогда Всевышний желает, чтобы мир существовал. У него вновь пробуждается самое желание, чтобы мир продолжал существовать, обновить его заново. Вот. И это благодаря тому, что мы его оцаряем. Мой учитель Рамой Шапиро Шейбари, он говорил в частности о том, что поразительно, что изначально то, как установили молитву сами по себе наши мудрецы, еще до того, как были вставки вставлены более поздние в молитву, уже периоды это Геоним, вот. Изначально молитва, как установили ее это мудрецы большого собрания, великого собрания, вот, это была молитва, которой мы не просим ничего, чтобы нас смилостивился над нами, так не просим за себя, мы просим только то, чтобы наш царь воцарился над всеми мирами. Это то, что мы просим, это наше желание, потому что только через него может появиться желание, чтобы Всевышний продолжал существование, и только через это. Так. Уже более поздний период о том, что у людей не совсем ушло из внимания, страх перед судом. Вот, поэтому в период Геоним был добавлен также вставки, которые мы просим Всевышнего, чтобы он там же жалился над нами. Но идея, сама суть молитвы заключается именно в этом что мы воцаряем нашего царя, и только это мы желаем. Теперь, но поскольку это суд, суд, как мы сказали, он это довольно строгий, что может этот суд смягчить? Отменить его невозможно, потому что это Всевышний назначил как суд. Но что да происходит, этот суд Всевышний сам сказал, что вы можете его смягчить. Так, чтобы в этом суде, в этом грозном суде, который происходит в этот день, было замешано милосердие. Да, то, что на иврите называется рахамим. На русском языке милосердие означает в том числе хесед, да, вот, то есть полное милосердие, которое нет абсолютно суда, вот, но есть то, что называется совмещение суда и полного милосердия, абсолютное милосердие, это тоже называется рахамим. На русском, к сожалению, это обозначается тем же самым словом, пока не нашел более подходящего слова. Так вот, каким образом, так, говорит Всевышний, так, дети мои, так, в день Рошашоны, так, трубите в шофар, приносите с собой шофарот, трубите в шофар, для того, чтобы так же, как я в свое время жалился над первым человеком, когда он совершил грех, вот, и проявил к нему это самое милосердие, так же каждый год, если вы приносите шофар и трубите шофар передо мной, память о вас, да, так, это, память о вас приходит ко мне, так, память такая, которым есть замешано милосердие, то самое милосердие, которое я проявил, когда я судил первого человека за его проступок, который он совершил. Так, поэтому, как мы вызываем эту самую память милосердия, так, о милосердии по отношению к нам, к нашим поступкам, так, это тем, что мы трубим шофар. Так говорит Гмара, Рош ха-Шана, да, как это мы, наша память о нас стоит перед Всевышним, как шофаром, так отвечает Гмара. Да, получается, трубление шофар – это то, как мы проявляем, мы вызываем милосердие, чтобы Всевышний милостив с нами, и это то, что обвинитель говорит это, без всякой жалости Творцу, да, который судит весь мир, чтобы это все было смягчено, так и не судили о нас строго. Не судили о нас строго. Более того, также говорится, это еще одна причина, это также указывается в Гмаре Рош ха-Шана, указывается в том, что также мы путаем, тем, что мы повторяем трубление, мы делаем трубление сначала, то, что называется миумад, скажем об этом подробнее, что это означает, потом еще серия трублений, которые мы делаем, и спрашивает Гмаре, почему это делается дважды, и отвечает для того, чтобы запутать того самого обвинителя, так, того самого обвинителя, который обвиняет, вот, каким образом это происходит, почему мы его путаем, либо более того, говорится там, что некоторые переводят не как запутать, а как его испугать, как мы его пугаем. Так, есть мнение, которое говорит о том, что тем, что он первый раз трубят, потому что Всевышний обязал трубить, но почему второй раз трубят? Так, говорится, что второй раз трубят, потому что тем самым показывает, что евреи любят мицвот. Они любят мицвот, когда любят мицвот, тогда уже обвинитель не может так обвинять строго, да, евреев, потому что видно, что они, да, им желанно то, что Всевышний говорит, они, да, любят мицвот, который Всевышний им дал, вот, и тогда у него уже нет той силы так обвинять с такой строгостью или безжалостно так обвинять еврейский народ. Вот, и это усмягчает закон. Есть другое мнение, это мнение приводится, возможно, это можно совместить, как бы эти два мнения, но есть такое мнение, это приводится в книге Зор, также, что здесь не идет запутывание именно этого самого обвинителя, а просто тем, что мы трубим шофар, именно этот звук, который это звучит, это звук рыдания, это звук мольбы, это звук нашего, нашего смирения перед Творцом. Так, этот звук именно пробуждает милосердие у Творца, и тогда уже нет силы, той силы у обвинителя, какая у него есть она изначально. Так, об этом говорится о том, что это то, что мы пробуждаем посредством шофара. Также указывает Рамхаль в книге Дерех Хашем, как мы сказали, изначально, что также пробуждают шофаром, так ту память о том невероятном поступке, который совершил Авраам Авину, Алав Шалом, и Ицхак Авину, Алав Шалом, да, что было это действие, что называется Акида. Акида, как на русский переводится, Акида. Жертвоприношение, так, жертвоприношение, которое совершил Авраам Авину, да, то есть, который привязал своего сына к жертвеннику, да, вот, и говорится, что тем самым привязал вот эту вот силу обвинения также, что она всегда привязана, и в ней всегда замешано то, что вот этот самый невероятный поступок, который был завершен, и, все, и уже тогда никогда не может быть эта сила обвинения настолько высока, потому что она привязана к тому самому поступку, который был завершен. Так вот, и как известно, что вместо этого был принесен ягненок, так, вот, так, жертвоприношение, и поэтому, когда мы трубим шофар, этот самый шофар, он напоминает, так, этот рог шофара как раз сделан, он из бараний рог, вот, напоминает нам о том самом ягненке, который был принесен в жертву, и напоминает о том поступке, который совершил Авраам Авину, да, и том смирении, которое проявил Ицхак Авину, тем, что он дал себя совершенно с чистым сердцем, он отдал себя, да, принести себя в жертву. Вот. И в частности, я слышал так своего учителя, Рамы Шапира, Шиябари, что браха, которую мы говорим на шофар, так, есть с ними такие слова «кейн камоха». «Кейн камоха». Сказано, говорится об этом так. Киата шумея коль шофар, умазин труа вейн дойме лиха. Поскольку ты слышишь, то есть мы говорим так Творцу, в этом самом брахе, который мы говорим на шофар, ты слышишь звук шофара, так, и прислушиваешься к нашему трублению, и нет подобного тебе. И Рамы Шапира, он говорит о том, что такое подобное, «Эйн дуй мэлэха», «Нет подобного тебе», мы говорим только в одном благословении, когда мы молимся молитву в 18-м благословении, мы говорим это в благословении о воскрешении мертвых. Что подобно так, как первый, кто сказал это самое браху о воскрешении мертвых, это был Ицхак, когда был Всевышний, его просто-напросто как воскрешил, так, заново, как бы он снова встал из, скажем так, своего состояния смерти, об этом говорит Мидраш, вот, да, как бы, как это связано, как бы, как это совмещается с тем, что указано, что он не был фактически принесен на жертвоприношение, это уже отдельная история, как бы, но сказано о том, что вот, как бы, первый, кто сказал эту браху, это был Ицхак Авину, вот, и как раз там звучат самые слова «нет подобных тебе». То есть, когда мы говорим о Всевышнем, что «нет подобных тебе», мы говорим здесь о том, что вот это вот действие воскрешения из мертвых, такое может сделать Творец, и нет никакого, ничего подобного, чтобы, никакого аналога этому, который мы могли бы найти в этом мире. Вот. А только когда действительно проявится это самое воскрешение из мертвых, которое является одним из 13 принципов веры, изложенных Рамбамом. Так, вот. То есть, тем самым получается о том, что шофар, он также намекает на том, что человек заново рождается, как будто вот он закончил свою жизнь, и он заново рождается в день Рош ха-Шана. Заново рождается в день Рош ха-Шана. Вот. И последний момент, который важно узнать, и указывается об этом, опять-таки, в Дерех ха-Шем, о том, что трубление шофар, когда мы будем слушать звук шофара, мы должны думать об этом, о том, что это наша мольба милосердия, которую мы не выражаем словами, мы выражаем это звуком шофара, она также должна сопровождаться работой нашего сердца, что мы должны в этот момент, по крайней мере, в общей фразе, чтобы не отвлекать свой слух от звуков шофара, так, но подумать о том, что это также пробудит себя к тшуве, потому что звук шофара, да, как об этом указывается в Рамбаме, в частности, о том, что он должен пробудить человека от спячки и вызвать в нем желание сделать тшуву, проснуться от этой спячки, связанной с материальностью, так, и все, что его в этом материальном мире отвлекает от служения Творцу, вспомнить об этом, так, и проснуться, сделать тшуву, раскаяться перед Творцом, Вот. Опять-таки, здесь речь о том, что общая мысль, которая должна в этом момент присутствовать, потому что если человек начнет думать о подробном, конкретном способе, который он совершал, то он совсем может отвлечься от того, что он слушает звук шофара, а это неправильно делать. Вот. Поэтому мы только хотим подчеркнуть, что этот самый слушание шофара, это то, что мы должны при этом думать о том, что Всевышний наш царь, так, вот, и этим же звуком шофара он также воцаряется, так, вот, этим звуком шофара мы смиряемся перед Творцом и думаем о том, что это наша обязанность пробудиться и сделать чуву, вот, и тем самым, да, мы, как бы, делаем свою часть, чтобы Всевышний, пересел из трона, который трон строгого суда, на трон милосердия, так, так об этом говорит как раз Мидраш. Указ об этом, Мидрашмуль, что вот как бы вот эта задача шофар, которую он должен выполнять. Теперь коснемся брахот, благословений, и как бы что происходит, собственно говоря, в Рош ха-Шана, когда мы будем выполнять с Божьей помощью эту заповедь трубления шофар. Значит, прежде всего, когда это происходит? Это происходит в двух частях. Это происходит после чтения Торы. Это первое трубление, 30 трублений, которые мы делаем. То, что называется трубление Миумад. И вторая часть трубления, это делается уже в молитве Мусав. Повторение молитвы уже. Сначала мы говорим ее это шепотом, потом идет то, что называется это Шлех Цибур. По-русски Хазан, да, он повторяет молитву, Кантор повторяет молитву, и тогда уже идет трубление второе, еще 30. 60 трублений, которые делаются, это вот как бы обязательное трубление, которое мы обязаны послушать. После этого еще добавляется 30 трублений и еще 10 рублений, всего 40 дополнительных трублений, которые делаются для того, чтобы всего у нас было 100 трублений, которые имеют особый смысл, чтобы было количество 100 трублений. Вот, есть там гематрия, которая говорится о том, что есть там определенный ворот гематрии, который связан о том, что мы прогоняем злые силы, силы обвинения. Вот, но 60 – это основных трублений. Поэтому это нам важнее всего сосредоточиться на этих самых первых 60 трублениях, то есть первые 30 и потом 30. Вот, но правильно рекомендуется также внимательно слушать все трубления, в том числе эти самые 40, потому что если мы где-то отвлеклись на этих самых 61-х трублений, то тогда то, что мы услышим дополнительные 40 трублений, то тогда мы как раз, даже если мы где-то что-то не так услышали, то мы как раз можем услышать это во вторые 40 трублений и таким образом исправить то, что мы слушали не совсем четко. Так, теперь, следующий момент, который нужно сказать. Значит, мицва это прежде всего на мужчин, лежит на мужчин, потому что это мицва, которая связана со временем, а женщины, они освобождены от заповедей, которые связаны со временем. Вот, но женщины приняли на себя также слушать звук шофара. Вот, но есть как бы все-таки разница между уровнем, скажем так, обязанностей между мужчинами и женщинами. Вот, и поэтому сказано так, о том, что когда мужчина придет в синагогу слушать, правильнее взять с собой детей, которых нужно приучать уже к выполнению этой заповеди. А как известно, правило о том, что мы приучаем детей к заповеди, тогда, когда они уже способны эту заповедь выполнить это правильным образом. Что значит правильным образом выполнить заповедь слушания шофара, трубления шофара? Вот. Это заключается в том, что они могут слушать ее так, чтобы не мешать своим папам. Да, не мешать своим папам, не отвлекаться, не начинать разговаривать, я больше не могу, я устал и так далее. Да, ребенок, который нужен в состоянии это сделать таким вот образом. Тогда его можно привести в синагогу и правильно привести в синагогу. А детей, которым более малого возраста, безусловно, лучше не брать с собой, потому что они начнут разговаривать, их голос будет слышаться вместе с голосом шофара, так, и это уже начинается сомнение, слушал ли правильно папа все звуки шофара, и вообще услышал ли он их, нормально ли услышал, услышал ли. Так, вот, этот момент важно учесть. В отношении благословений. Значит, перед трублением шофаром, так, это идет следующим образом. Прежде всего, перед трублением шофара мы произносим псалом. Псалом, 47-й псалом, Так. Цех Лебней Корах Мизмор. Так. Произносим его 7 раз. Такая традиция, это произносит во всех синагогах. Вот. И после этого уже переходит к трублению. Как это начинается? Начинается с того, что тот самый, кто будет трубить, он произносит две брахи. Первая браха – это браха на «Лишмо коль шуфар». «Баруха та ашем элукейна мелеха улам, ашоки тшану винцута вецвану, лишмо коль шуфар». В случае, если человек ошибся и сказал «литко бе шуфар», «ткият шуфар», изначально правильно так не говорить, потому что это неправильная форма. Но если он сказал так, не нужно повторять браху, пишет Мишна Брура, что он выполнил это благословение. Так, принято, что благословение, второе благословение, которое говорится, это браха, благословение Шейхьяну, да, что каждый раз, когда у нас появляется вновь эта возможность сказать эту браху, один раз в год это мицва, вот мы ее произносим, вот, говорится браха Шейхьяну. Эти две брахи говорятся как в первый день Рош ха-Шана, так и во второй день Рош ха-Шана. Так, поскольку считается, что два дня Рош ха-Шана, каждый из них появляется отдельным днем, как бы, а не одним большим днем. Вот. При этом указывается в том, что во второй день, если можно было бы, чтобы тот, кто будет трубить и приносить благословение, он одел какую-то новую одежду, тем самым как бы иметь в виду о том, что только на новую одежду нужно говорить «Браху Шехьяну», так вот, то заодно как бы у него будет повод сказать «Браху Шехьяну», не только связанный с мицвой шуфар, но также вот как бы с одеждой, тогда как бы это более гладкая форма произносение брахи Шехьяна. Но если этого у него нет такой возможности, то все равно он произносит браху Шехьяна. Эти две брахи произносят стоя. Так. Произносят стоя. Как тот, кто говорит браху, то есть тот, кто будет трубить, так же и мы, которые будем его слушать. Так, все произносят стоя, потому что мы выходим в его брахе, в его благословении. Так, по закону, то, что называется, тот, кто слушает, он как будто сам говорит. Да, поскольку, поэтому не должен быть статус похожий с тем, кто произносит свои самые благословения. Так, вот. При этом, когда тот, кто будет трубить, он произносит благословение, у него шофар, такая традиция, он держит его под каким-то таким покровом. Да, какой-то покров. Вот, под ним он держит этот самый шофар, держит его в правой руке. Как только он заканчивает благословение, чтобы он смог сразу вытащить и начать трубить. Так. Теперь. Между благословением и трублением, безусловно, нельзя разговаривать, потому что тогда это получается перерыв между ними, нужно молчать. И, в принципе, нужно молча слушать все трубления, допустим, первые 30 трублений, которые мы слушаем. Так нужно слушать это молча, не произнося слова, чтобы не было перерыва, в том числе и у нас, которых слушающие. Вот, потому что вся идея – это чтобы все трубления звучали как бы, вот, как бы одним таким общим блоком, без всякого перерыва на другой голос. Так, теперь, после первых 30 рублей, допустим, если человек, он торопился, сходил в туалет, и он боится, что если он сейчас начнет говорить «браху ашер яцар», там после туалета то, что произносит, он не успеет, так, и начнут уже трубить, либо говорить благословение, вот то может после первых 30 благословений, там начинается уже после этого, как бы говорится, это псалом после этого, так, Ашреям Юдей Труа, так, счастливы те, так, или это прочные, счастливы те, которые знают смысл трубления. Вот, так вот, уже когда это будет произноситься, уже после первых 30 трублений можно произнести это браху Ашрея Цар. Теперь. Перед тем, как будет произнести трубление, и тот, кто будет трубить, и тот, кто будет слушать его трубление, все должны иметь в виду о том, что я сейчас буду выполнять мицво, так, слушать звук шофара. Именно надо иметь в виду это, так. И в том числе тот, кто трубит, он тоже должен иметь в виду о том, что я буду слушать трубление, звук шофара, так. И также он должен иметь в виду о том, что я буду выводить своим трублением, так, слушающих, те, кто будет слушать звук этого шофара, он имеет в виду вывести их, они имеют в виду, так, выйти, так, в обязанности выполнить эту самую заповедь слушать звук шофара. Теперь, Но сказано так, что даже если человек просто-напросто пришел в синагогу специально, чтобы выполнить эту мицву, но он забыл подумать о том, что он должен выйти вот в этой заповеди, так, специально подумать об этом, то все равно он выполняет эту заповедь. Только в том случае, когда человек пришел, вот, допустим, в синагогу без намерения послушать звук шофара, вот, и он вдруг сейчас решили трубить, то он тогда точно должен иметь обязательно в виду, что его будут выводить в самом брахе, и нужно, чтобы его, тот, кто будет трубить, выводил в этой брахе, вот, потому что он пришел не с этим намерением. Но человек, который специально для того, чтобы услышать звук шофара, он сейчас находится в этом самом статусе, вот, то даже если он не подумал об этом специально, все равно у него он, это, есть это самое намерение, потому что для этой цели он здесь находится, на это пришел. Но изначально все равно правильно об этом подумать, подумать заранее. Не нужно все время об этом думать, но вот как бы перед самым слушанием нужно это подумать. Сказано более того, что постараться по возможности, чтобы в звуках кашля, так, отрыжки, вот, чтобы эти такие моменты, они это не звучали, так пишет об этом Мишна Брура, вот, или, по крайней мере, постараться, чтобы это было очень-очень глухо, чтобы не мешать никому из присутствующих, вот, и... Последний момент, который важно указать в этой части, которая связана как бы с самим слушанием, это желательно о том, чтобы только помимо того, кто трубит шофар, был также тот, кто будет ему диктовать это самое трубление. Потому что когда это происходит, допустим, тот, кто будет диктовать трубление, говорится о том, что сейчас ткия. Он будет говорить ткия, так, потом говорит шварим, потом говорит, допустим, труа, ткия. Так, тогда и тот, кто трубит, и те, кто слушают его трубление, так, они ориентируются, где они сейчас, что они сейчас это слушают. Первое трубление, либо последнее трубление подгруппы, так, чтобы знать. Потому что человек имеет в виду, что, допустим, я сейчас слушаю последнее, так, а на самом деле это уже первое и следующее подгруппы. В том случае, когда тот, кто трубил, он ошибся, им нужно повторить. Он сейчас повторяет, либо он продолжает, так. Когда мы слушаем человека, который диктует так, трубящему эти все трубления, тогда такой путаницы не возникнет. Вот. В любом случае, если даже человек не совсем знает, где он сейчас находится, возможно, по некоторым это возможно, что он выполняет мицву, и это не означает, что у него без этого никак он не выполняет ее. Главное слушать. Так, еще один момент, который мы хотели указать. Есть такая традиция, по крайней мере, была в свое время, о том, что между подгруппами, это блоками, это группами ткиот, трубление, которое делается, допустим, ташрат, мы указываем, что это означает самые группы попозже, так, ташрат, ташат, тарат, так, между ними раньше говорили пожелания о том, что это мы просим в Творца, как бы, что эти самыми трубление, которое мы сейчас озвучали, услышали. Так что мы просим Всевышнего, чтобы он сделал, то есть жалился над нами, и все просьбы, которые говорится при этом. Вот, но установили мудрецы последних поколений о том, что все эти пожелания говорится уже после того, как прошли первые 30, допустим, трублений. После этого говорится все эти пожелания, потому что когда это делается в середине, тогда человек, может, не успевает, и он еще говорит, а уже началось новое трубление, и таким образом он может запутаться. Вот. Теперь, бывает такое, что тот, кто говорит молитву, то есть кантор, он является тем, который трубит. Вот. Здесь нужно момент учитывать о том, что если это да, делается, это возможно сделать, то только при случае, если человек знает, то есть сам кантор, он знает, что его как бы, трубление и ведение молитвы, эти две функции, они его не собьют, не спутают, и тогда это можно делать. Вот. Теперь, Безат Ашем, на следующем занятии мы коснемся уже непосредственно самой заповеди трубления, как бы более подробно, вот, как она происходит технически, вот, в том числе начнем с говорить о самих законах, что, как бы, еще, какой должен быть шофар, который мы должны трубить. Так что слушайте наши следующие уроки.